И Дженни остановилась. Нет, неправильно. Она явно была недовольна. «По-моему, звучит как должно, дорогая», — сказала ее партнерша с полнейшим равнодушием. «Нет, неправильно, теперь я вспомнила. Беспредельно напоминает гром его стенания, вздох опаляет пламенем, а слезы подобно плодоносному дождю». Она ждала, но ответной реплики не последовало. «Ну уже!» — воскликнула она нетерпеливо. «Сара, пожалуйста!» «Ты знаешь, который теперь час?» — спросила Сара. «Скоро два». «Ну и что из того?» — нетерпеливо ответила Дженни и тут же добавила. «Нет-нет, прости, Сара, милая, я знаю, что ты устала, но я должна повторить это еще раз. Ну, пожалуйста». «Он знает, что его я не люблю, и так далее, и так далее, и так далее. И это не понять давно бы должен». И Сара зевнула. «Любя я вас, как любит мой властитель, с таким несокрушимым постоянством, мне был бы непонятен ваш отказ, и в нем я не нашел бы смысла». Дженни не просто читала стихи, теперь она оживала с каждым словом. «Да, а что бы вы сделали?» — подала реплику Сара. Дженни продолжала. «У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной». Она замолчала и нахмурилась. «Нет, не совсем так, родная моя», — сказала вдруг Чиверил, словно на репетиции. И вслед за этим совершилось еще одно маленькое чудо, как будто на короткий миг Дженни почувствовала его присутствие. «Нет, неправильно», — сказала она и прочла весь монолог именно так, как Чиверилу хотелось его услышать. «У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной. Слагал бы песни о верной отвергнутой любви и распевал бы их в глухую полночь. Кричал бы ваше имя, чтобы эхо Оливия к холмам передавало. Вы не нашли бы на земле покоя, пока не сжалились бы». «Это надо мной пора бы сжалиться», — сварливо сказала Сара. «Продержала меня до такого часа». «Да и что ты так тревожишься?» «Потому что я должна. Времени так мало». Пока она говорила, эта комнатка уже отдалилась от него и совсем потускнела, и голоса стихли до еле слышного шепота. «Видно, вы с Джулианом все миловались и не репетировали», — сказала Сара. «Сара!» — задохнулась Дженни. «Да все про вас знают. Стены выболтали». «Нет, Сара, не надо. Пожалуйста, помолчи. Я начну снова. Времени так мало». «Да, времени так мало. Теперь освещенное окно было далеко и только мерцало, а строки, которые повторяла Дженни, казались призраками слов, трепетавшими в темноте. Вы не нашли бы на земле покоя, пока не сжалились бы». Какое-то мгновение ему казалось, что он плывет в ночи высоко над городом, а ветер вздыхает. «Сжалились бы». Но потом он прислонился головой к гладкой теплой стене и съехал вниз. Гладкая теплая стена превратилась в кресло. Глава 9. На этот раз, наверное, из-за того, что Дженни тут не было, все стало проще и обыкновеннее. Скромное домашнее волшебство, совсем не такое, как ее. И началось все иначе. Чиверил бросил взгляд напротив в нишу с высоким стеклянным шкафом, в котором среди прочих вещей лежала фехтовальная перчатка Дженни. Шкаф был там. Чиверил твердо сидел на месте, он никуда не плыл. В ушах смокли барабаны батальонов времени и напряженно всматривался в стеклянные дверцы, где слабо отражался свет стенного бра у него над головой. Но вот отражение изменилось. Оно приблизилось, приняло новые очертания и засветилось по-иному. Теперь это был уголок уютного бара. Начищенная бронза, олово, сверкающие краны, зеленовато-белые фарфоровые бочонки с джином, бутылки, полные огня и солнечного света. Толстый хозяин с мясистым лицом и толстыми руками опирался на стойку красного дерева. По другую ее сторону расположился мистер Ладлоу в фиолетовом сюртуке и в клетчатых брюках. А рядом с ним потрепанного вида молодой человек в ворсистом котелке, сдвинутом на затылок. Они пили за здоровье друг друга. По-видимому, потрепанный молодой человек был местным журналистом.